Воскресный лекторий, 2009 год, лекция номер 27, древняя славяно-арийская. В последнее время появились публикации, рассматривающие очень древние корни славянства, уходящие в десятки и сотни тысячелетий до иудо-библейской эры. Несомненно, что во многом их появление связано с трагическим переломом в судьбе славянских народов, и особенно русского, вызванным яростной экспансией пошлых западных ценностей в постсоциалистический славянский мир и потребностью исторического самосознания славянства. Однако первые шаги по решению этой проблемы были сделаны еще в XIX веке в работах Классена и Воланского. Как всякое новое, бурно развивающееся направление, прославянские исследования не свободны от серьезных противоречий. К таковым, например, относится существенное несоответствие археологических и лингвистических подходов. Некоторые современные ученые предлагают новую концепцию древнейшей истории, тесно связанную с историей славянства и в особенности восточного, которая отождествляется с русским. Надо отметить историческую оправданность такого отождествления. Например, в период борьбы Украины с польским владычеством население ее отождествляло себя с русскими. Термин «этноним» же «украинцы» появился значительно позже. Польская схизма умышленно навязала юго-западным народам Руси позорное «украинцы», у края, с краю живущие, отняв истинное название «русские». Украинский академик Петр Толочко пишет: «Поражает ужасающий непрофессионализм авторов, берущихся за создание «новых историй» в кавычках Украины. Ничего общего с достижениями академической исторической науки их писания не имеют. Даже те, которые анонсируются авторами или издательствами, как объективные и непредвзятые. Если бы это было так, то не читали бы мы в новых, в кавычках, учебниках, что шесть народов, пращуров-украинцев, пришли на территорию Украины вслед за миграцией антилоп, и что украинцы создали трипольскую цивилизацию, и что в VII веке до нашей эры на Украине происходило становление первой монархии, и что с IV по VII века славяне заселили Северную Африку и Ближний Восток, и что легендарный Кий был князем белых хорватов, а Киевская Русь – украинской державой. С такой же «научной» в кавычках обоснованностью освещаются и более поздние периоды Украины. Необходимо отметить одну общую тенденцию новых «исторических» в кавычках учебников, впрочем, как и некоторых академических работ. Все они, как по команде, открещиваются от нашей общей с Россией истории. Переславская Рада, оказывается, не наш выбор. В Российской империи Украина, мол, была колонией. Социализм принесли на штыках москали. Они же устроили нам Голодомор. Великая Отечественная война тоже не наша. В итоге преступно или по хитрому недомыслию отказываются от своего прошлого. Во многом и от великого прошлого. Отказываются как от материальных богатств, которые создавали вместе с русскими, так и от выдающихся духовных свершений. Петр Петрович Толочко, академик Академии наук Украины, 1990 год, лауреат Государственной премии УССР, 1983 год, и Государственной премии Украины в области науки и техники, 2002 год. Внес весомый вклад в изучение истории восточных славян, Киевской Руси и украинского Средневековья, осмысление проблем государственности, формирование политической нации, гражданского общества и его элиты, определение национальной идеи. У Петра I главным советником был украинец, профессор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович. Вместе с Петром он создавал концепцию Российской империи. Фаворитом Елизаветы Петровны был Алексей Разумовский. Его брат Кирилл почти два десятилетия возглавлял Петербургскую академию наук. Сын Кирилла Разумовского, Алексей, стал сенатором и министром образования России. А Безбородько занимал должность канцлера в правительствах Екатерины II и Павла I. Князь Кочубей был председателем Государственного совета и комитета министров в царствовании Николая I. В советское время выходцы с Украины были не только вторыми лицами в государстве, но и первыми. Это Хрущев и Брежнев. Как же можно утверждать, что это не наша история? Как можно говорить о колониальном статусе Украины? Где еще в мире представители угнетенной нации становились канцлерами, министрами, сенаторами и другими высокопоставленными чиновниками метрополии? Сказанное никак не вяжется с вымышленным «колониальным» в кавычках статусом Украины. Его не могло быть хотя бы потому, что российская общественная мысль не считала малороссов народом отдельным от русских. Разумеется, участие просвещенных украинцев в созидании Российской империи и Советского Союза не обвязывает нас к их идеализации. В них было не только хорошее, но порой и уродливое. Но если быть честными и порядочными, то необходимо разделить с русскими ответственность и за их несовершенство. Еще более существенным представляется вклад украинцев в формирование русской культуры. Известно, сколь авторитетной в славянском мире была Киево-Могилянская академия. Ее воспитанники, позже известные ученые, внесли огромный вклад в развитие русской культуры. По грамматике Милетия Смотрицкого московские студенты учились вплоть до конца XVIII века. В Ростове Великом жил и творил киевлянин Дмитрий Ростовский, Тупталу, митрополит, канонизированный Русской Православной Церковью. Воспитанники Киево-Могилянской академии Епифаний Славенецкий и Симеон Полоцкий считались основателями русской поэзии. Арсен Сатановский и Дамаскин Птицкий осуществили по просьбе русского правительства переводы Библии и других церковных книг. В Славяно-Греко-Латинской академии в Москве в течение XVIII века преподавало около 100 профессоров из Могилянской академии. Уже упоминавшийся Феофан Прокопович был одним из инициаторов основания Императорской академии наук в Петербурге. Многие выходцы из Украины стали выдающимися русскими музыкантами. Березовский, Бартнянский, Гулаг Артемовский, художниками Левицкий, Боровиковский, Лосенко, Мартас, Репин, Ярошенко, Куинджи, историками Бантыш-Каменский, Винелин, Бодянский, литераторами Гоголь, Короленко. Процесс интеграции украинских интеллектуалов в русскую культуру, как и наоборот, продолжался и в советское время. Козловский, Олейниченко, Руденко, Бондарчук и другие. Процесс был столь органичным и глубоким, что мы сегодня не всегда можем с достаточной степенью убедительности, а главное без ущерба для исторической правды и нравственности, разделить многих выдающихся деятелей культуры и науки между Россией и Украиной. Поэтому и обозначаем их прилагательными «русский» и «украинский». Нередко это оказывается справедливым не только по отношению к творчеству, но и к этническому происхождению. Имеем все основания утверждать, что украинцы являются полноправными сотворцами великой русской культуры. Для них она нисколько не чужая, не иностранная, но вторая, родная. Только потерей чувства реальности и ответственности перед прошлым можно объяснить сегодняшнее отношение к русским языку и литературе как к якобы иностранным. Как же в таком случае прикажете относиться к русскоязычному творчеству Тараса Шевченко? Кем считать Гоголя или Короленко? Наша национальная особенность и беда заключается в том, что мы не желаем брать ответственность за деяния наших предков. Оказывается, проще отречься от прошлого, объявить его не нашим. по материалам журнала «Орифламма», номер 1-27, 2009 год. В основе новых научных взглядов лежит идея славяно-борейской цивилизации, предшествующей современной и основывающейся на высоком духовно-психофизическом уровне наших предков. Стержнем этой цивилизации являлся пантеон, который надо рассматривать как гармоничную функциональную структуру древних богов. История человечества последних тысячелетий до иудохристианской эры умышленно рассматривается некоторыми «исследователями» в кавычках, как якобы история духовного разложения гиперборейской, то есть славянской, цивилизации. Но современные исследования выявили высокий уровень древнеславянской культуры и важнейшее значение славяно-арийской письменности. Здесь возникает законный вопрос. Почему же современной цивилизации эгоистов-собственников практически ничего не известно об этом огромном пласте древнейшей человеческой жизни, в то время как всем очевидно значение для нашей базарно-машинной цивилизации достижений Древней Греции и Римской империи? Видимо, дело в том, что прославяне были выразителями и хранителями древнейшего высокого образа жизни людей. Они тогда были гармонично вписаны в природу планеты, то есть вели бескорыстно благодарственный образ жизни. Жили по формуле духа «отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше». Они постоянно благодарили разных богов, духов стихий, заведовавших теми или иными аспектами природной жизни. Древняя же Греция была ярким выражением нового глобального этапа в развитии человечества. Он связан с отчуждением человека от природы и стремлением покорить ее. На первое место стала выходить другая формула жизни – «возьми как можно больше, отдай как можно меньше». Такой образ жизни любую цивилизацию в космосе приводит к самоуничтожению. Одним словом, древняя Греция в действительности явилась в духовном отношении тем ядовитым зерном, из которого выросло дерево нашей базарно-машинной цивилизации, построенной на лжи, постаравшейся подавить и забыть все, что было связано с предшествующей славяно-арийской цивилизацией, существовавшей сотни тысячелетий назад до появления греко-римской цивилизации. Что касается лингвистических изысканий, то можно отметить, что при многих интересных находках в целом они носят характер народной этимологии. В этом отношении напрашивается параллель с пионерскими работами Чудинова и Воланского по прославянской письменности. Они нашли рациональное зерно, что в конце концов вызвало появление основательных современных работ о жизни древнейших русских славян. К сожалению, так сложилось, что о древних цивилизациях судят в основном по археологическим раскопкам. Но представим себе на минутку, что наш загородный дом разрушился в результате землетрясения, и мы не смогли ничего достать из-под обломков. И вот через тысячу лет молодой археолог проник в развалины нашего дома. Кроме черепков от посуды в нашем доме ничего не сохранится. Ни оргтехники, ни машины, механизмов, ни мебели, ни вещей, ничего не останется, ибо оно все сгниет. И подающий надежды археолог сделает вывод, что мы жили с вами в эпоху, когда хорошо было развито гончарное производство, благо фарфор не гниет, что люди еще не знали металла, так как его успела съесть ржавчина. Судя по развалинам нашей печи, камина, обжиг велся прямо здесь, где растет много деревьев, необходимых как топливо для обжига, а сам гончар, то есть я, житель развитого капитализма-социализма, видимо, жил неподалеку, в соседней пещере. Наверное, нам, великим умникам, не понравится такой вывод удачливого археолога про нашу современную жизнь. Но если бы он учел местный фольклор, в котором отразились бы сведения о местной катастрофе, происшедшей 1000, 10 тысяч, 100 тысяч лет назад, и где сохранились некоторые сведения о нашей эпохе, то молодой археолог бы мог сделать более серьезные выводы о нашем времени. Поэтому во всех исследованиях древних культур обязательно необходимо учитывать еще и письменные, и фольклорные памятники. В силу большой глупости и невежества современные земляне привыкли считать себя венцом творение. Мы, конечно, венец творения, но только венец весьма тухлый и к дальнейшей эволюции непригодный. Наших далеких славянских предков продажные горе-историки преподносят нам как примитивных недочеловеков, но это в действительности подлая ложь. Когда мы читаем в китайских хрониках о ящике, который мог считать, или в русских сказках о блюдце, через которое можно наблюдать любую точку планеты, то нам с болезненными и хилыми мозгами едва ли может прийти в голову мысль о том, что в первом случае речь идет о неведомом компьютере, а во втором о видеосистеме, принцип которой до сих пор не обнаружен хитроумными еврозападниками. Правда, в ведических источниках принцип такой системы описан и совершенно не похож на современное представление о видеосистеме. Конечно, многим из нас было бы удобнее и приятнее считать наших предков глупее нас, но нам придется признать, что они были более высокообразованными и высококультурными существами, поэтому в любой полученной информации из устных и письменных памятников древней истории необходимо пытаться отыскать подтверждение высоты древней культуры и высокоразвитого образования. Только тогда можно действительно что-то понять и верно оценить древние события, уходящие за миллион лет назад. Поводом к началу проведения исследований послужила мысль, что в настоящее время даже по останкам черепа восстанавливают внешний облик человека, а почему бы по остаткам древних традиций не попытаться восстановить утраченную древнейшую культуру? Ведь для этого нужно совсем немного понять логику мировоззрения древних, и сохранившиеся факты уложатся в четкую структуру. Свидетельство высокого уровня развития древнейших цивилизаций, представленное Горбовским в его книге «Загадки древнейшей истории», заставляет задуматься над вопросом, почему верования древних связаны с таким большим количеством богов? Ведь по общим представлениям, единобожие – это якобы вершина развития религиозной мысли. И поэтому никак невозможно взять в толк, почему развитая цивилизация наделена была таким якобы религиозным примитивизмом, как многобожие. Некие примитивные предположения, что, мол, после всемирного потопа люди, отброшенные на уровень первобытного существования, начали придумывать все новых и новых богов, не выдерживает критики. Оказывается, существование схожих названий богов у различных народов, живущих на разных континентах, говорит нам о том, что весь народ планеты некогда имел единую культуру. А если сравнивать более старые религии с поздними, то обнаруживается, что чем моложе религия, тем больше в ней нетерпимости. Мусульманство – самая молодая религия, наиболее нетерпима к инакомыслию. Христианство более терпимо, чем мусульманство, но менее терпимо, чем буддизм, который возник за 6 веков до еврейского христианства. Еще более древний джайнизм в большей мере терпим, чем буддизм и так далее. Мы видим, как в действительности шло вырождение религиозной мысли, вернее, вырождение морали и нравственности. Более того, период рая на земле, описанный практически всеми народами, сохранившими письменные памятники или устные предания, не просто связан с многобожием, но и определяется им, то есть именно благодаря многобожию был возможен рай на земле. У разных народов это время называлось по-разному – Сатья, Юга, Ирий, Золотой век и так далее. В те времена боги ходили среди людей. Геродот, прозванный отцом истории, в 46 главе 4 книги своей «Истории» свидетельствует, что самые умнейшие люди, которых он знал, были скифами, руссами. По сказаниям многих писателей, в 670 году до Рождества Христова некто скиф или гиперборей Аварис творил чудеса в Греции, а скиф Анахарсис, Анахар, как утверждает Эфор, 405-330 до нашей эры, был причислен к числу 7 мудрецов. В уже упоминавшейся поэме славянского поэта «Славомысла» «Песнь о побиении иудейской Хазарии Святославом Хоробре», частично опубликованной ученым Иванченко в романе «Исследование путями великого россиянина», журнал «Славяне» номер 1, 1991 год, есть такие свидетельства. Лев Диакон в своей истории, написанной во второй половине X века, ссылаясь на Флавия Ариана, Ариана, II век, пишет: «Пелеев сын Ахилл, Ахилл, то есть не слабый, был родом скиф из небольшого города Мирмикиона, стоявшего близ озера Меотиса». Конец цитаты. По свидетельству многих других древних исследователей, оказывается, что большинство выдающихся героев древнегреческих легенд были славянами. Русский ученый Классен, XIX век, в своей работе «Новые материалы для древнейшей истории славян» пишет, что понтийские греки называли руссов скифами, троянами и славянами, и утверждает, что просвещение древних руссов было старше и выше греческого. Промышленность скифов также опережала таковую же у всех прочих народов, ибо известно, что скифы изобрели сталь, огниво, неленючие краски, выделку кож сыромятных и юфти, они бальзамировали трупы царей своих, им принадлежат горные работы и разные другие открытия и изобретения. Астрономия скифов, халдеев, была, насколько известно, старшая у всех народов. Скифские письмена, сохранившиеся в некоторых скандинавских и на всех поморских рунах, а также и по левому берегу Енисея, повыше Саянского отрога, свидетельствуют, что они служили образцом для древних греческих письмен, равно как и для кельтских и готских алфавитов. Скифы верили в бессмертие души и в будущую загробную жизнь, а равно и в наказание загробное. Их определение и идея о Творце Вселенной не сделают стыда и христианам. Что же касается их языка, то древние писания свидетельствуют, что скифы говорили на русском языке. Смотри работы Анна Комнин, Лев Диакон, Киннам, Тавроскифы на русском языке, Константин Багрянародный, Сарматы на русском языке, Халкокондил, а также на венецком языке. Венецкий язык есть наречие славянского, как утверждает Классен и папа Сильвестр II. Сарматы, ециги и паннонцы на славянском языке, блаженный Иероним. Сарматы и сербы на славянском языке, Плиний. Сарматы, венеды на славянском языке, Прокопий и Птолемей. И вообще все сарматы говорили на славянском языке. Апендини. В грузинской истории Алане также говорили на русском языке. Очевидно и неспоримо одно. Все скифы, сарматы и алане говорили, если и на разных наречиях, то все-таки на славянских. Историк XVIII века Иоанн Раич писал: «Мавробин, рагузинский аббат, говоря о славянской истории и на разных авторов ссылаясь, доказывает, что от славян, цитата, «несравненно великие и многие народы произошли, имели 200 отечеств и поселились на оных местах, которые суть от горы Тавра Киликийского к северу при океане Северном, в половине Азии и по всей Европе, даже до океана Британского. Язык их един, от славы именуется, потом назван скифским». Конец цитаты. Выдающийся грек Фукидид, 460-400 годы до нашей эры, утверждал, что скифы есть многолюднейшее племя в мире, а византийский летописец VI века нашей эры Прокопий Кесарийский в своем известном труде «Война с готами» писал, что анты и славяне были когда-то одним народом, и что в древности славян называли спорами, то есть рассеянными, распространенными. Эти племена, славяне и анты, свидетельствует Прокопий, не управляются каким-то одним человеком, а живут в народовластии, то есть в истинном самодержавии. Поэтому у них счастье и несчастье считаются общим делом. И в остальном у этих народов вся жизнь и все законы одинаковы. Дома у них не каменные, а из дерева и глины, с островеркими соломенными крышами, напоминающими шалаши. Щиты у воинов из бычьей кожи, легкие, и все оружие легкое, копья из крепкого дерева, которому они распариванием и гнутьем умеют придавать прямизну. Луки обычные, а колчаны для стрел плетут из ремешков, которые не намокают, мечи длиною в локоть и короткие ножи, а также ножны для них делают искусно. Железо звонкое и такое, что наш меч может рубить, но само не зазубривается. Против нападающих врагов в длинных закрытых колчанах они хранят стрелы, отравленные таким сильным ядом, что если стрела поранит и ухо, с жизнью не успеешь проститься. Самим нападать на других, чтобы завладеть их имуществом и людьми, законы им запрещают, так же, как и торговать людьми. Поэтому рабов они не имеют, а работают все без развлечения должности и положения. Пленные, если захотят остаться у них и женятся, остаться у славян, то есть начать жить в соответствии с законами славян, ведическим мировоззрением. Пользуются равноправием, а других отпускают и обеспечивают всем необходимым на дорогу. Они не злы и не хитры, а откровенны и добродушны. Конец цитаты. Ведуны, молитвенники, жили в лесных пустыньках. К ним обращались за помощью в горе или несчастье. Они исцеляли больных и даже воскрешали мертвых. Многие из них были ясновидящими. Вера их была бескорыстной, и если они что-то делали, то по велению долга, а не за мзду. Одни из них были священнослужителями, приносили жертвы, совершали требы, а другие предавались созерцанию и молитве. Эти были недоступны людям, многие из них молчали. Они носили длинные белые рубахи, подпоясанные красными поясами, имели длинные волосы и бороды. В руках у них всегда был вишневый или самшитовый посох, а у некоторых, особенно могущественных, он заканчивался серебряной или золотой булавой. Такой посох был грозным оружием ведунов против всякой нечисти. Посох от слова «сушить», то есть «умертвить». Отсюда, например, старинное название онкологического заболевания, то есть рака – сухотка. Посох представлял из себя довольно сложный прибор – палицу. От слова «пал» – «палить», «придавать огню», предназначенный для накопления психической силы с помощью минеральных кристаллов, расположенных с определенной ориентацией на сфере булавы с последующим ее выбросом, тонким лучом, через серебряную или золотую нить, идущую от внутренней сферы булавы наружу, через рукоять палицы. В русских былинах сохранились свидетельства применения воинами-ведунами такого оружия. Стоило махнуть палицей, и в рядах вражеской армии появлялась улица из трупов, а отмахнуться – переулочек. Такое сокрушительное действие палицы было совсем не аллегорией, и недаром попавшееся в руки несведущему человеку она называлась «жезло». «Жезло» – то есть это же зло. Поэтому палица особенно охранялась ведунами и была их единственным добром, ибо кроме нее и серебряной фигурки малого Крышнего у них ничего не было. Малый Крышний – славянский бог, то есть бог покрывающий, отсюда крыша, то есть оберегающий весь мир. В жилище у каждого ведуна-кудесника висели пучки трав от разных болезней, и сухие цветы к Калядину дню, в которые они клали фигуру Крышнего, испускающего свет. Общались кудесники и с хозяином леса, лесобогом, дедушкой Берендеем. Топили бани, где в мовницах молились. После мовления, жарко напарившись, выходили голыми, зимой катались по снегу и снова вскакивали в баню, продолжая париться. После этого пили травяные отвары, укреплявшее тело, если весьма мало житного хлеба, пили жертвенное молоко или вкушали мед. Мясо и рыбы не ели. Ели они еще сочево или колево, отварную пшеницу, жито, ячмень с медом, а масло не вкушали. Жизнь их была суровой и ничего не давала, кроме победы над своими страстями. а если к ним приходили огнищане, веси, то есть миряне, то совершали требы для них. Огнищане жили огнем внешним, костер, печь, свеча, но в ведунах пылал огонь внутренний, огонь сердешный. Иногда собирались они вместе и пели общую требу. Хотя они искали ухода от мирской суеты, но жизни не сторонились. Так, если к ним приходила женщина, желавшая иметь от них ребенка, то почиталось оскорблением богов ей в этом отказать. Однако сами они жен не имели и их не искали. Они отгораживались от мирской жизни не потому, что презирали ее блага, а потому, что хотели быть ближе ко Всевышнему. Это была школа воли, и пост у них был непрестанный, но не для умерщвления плоти, а для здоровья. Ища в своей жизни лишь Всевышнее, они перед сном и перед утренней зарею, за 2 часа до восхода солнца, то есть источника всяческой жизни, молвили перед свечой славу богам. Годами мог молчать ведун, прежде чем обретал сварожье, то есть Божье слово. Только тогда он начинал вещать, и люди шли к нему за советом, чтобы поступать по-божьему. И, как утверждает древний историк Дитмор, соображаясь с величием небес, они считают неприличным стеснять богов стенами. То есть славяне не строили каких-либо храмов, капищ, мечетей или синагог. Они не втискивали беспредельное и безграничное во что-то предельное и ограниченное. Конец цитаты. Главным же смыслом своего служения для славян является славление Творца и предоставление себя в руки Его. Основная общественная обязанность ведунов – бить баклуши, толочь воду в ступе и писать на воде вилами. Но враги славянской культуры, черные отродья сатаны, сыны Сатурна, постарались выставить это священное действие в глазах простолюдинов пустым и бесполезным делом. На самом же деле ведуны, заботясь о благосостоянии населения, снабжали людей деревянными заготовками, баклушами для изготовления мисок, гребней, ручек, инструментов, оружия и тому подобное. Но самое важное то, что они били, рубили и кололи баклуши для каждого славянина персонально в определенный благоприятный день и из той породы дерева, которая была гармонична этому человеку. Также в благоприятное время ведуны набирали воду из 7 священных родников, обладающих высокими целебными свойствами, и смешивали ее, а потом тщательно толкли эту воду в ступе, при этом вода становилась очень биоактивной и структурированной, так как ее атомно-молекулярные цепочки становились более короткими и легко проникали через оболочку клеток организма человека, обеспечивая ему более нормальную жизнедеятельность. Для того, чтобы эта вода благотворно влияла не только на плотное физическое тело человека, но и на его тонкие тела, ведуны ее пронировали, то есть заряжали духовной силой, праной, с помощью священного трезуба, символа тройственности Всевышнего Господа, водя этими вилами по воде и молвя славу Всевышнему. Таким образом, ведуны сотворяли святую воду и снабжали ею каждую семью. Варну воинов-руководителей составляли геты. Греки описывают их как наиболее воинственных из всех других арийских племен и называют в дополнении гета метанаста. Этот эпитет метанаста, будучи правильно прочитанным как меченосцы, ибо в греческом алфавите нет букв, соответствующих славянским «ч» и «ц», служит одним из веских подтверждений принадлежности гетов к касте воинов витязей. Из-за различного месторасположения гетов греки упоминают их под разными именами, например, масса гетов, признанных греками за заволжских скифов, тира гетов, живших на Тиросе или Днестре, пиен гетов или гетов пинян. на реке Пени в Дакии, Тана Гетов или Танаитов Гетов на Танаисе или Дону, Арси Гетов на реке Рси или Роси, Гетов Руссов, Гет Русков, Этрусков в Италии. Отсюда идут корни гетов донских, донских казаков, о которых говорят Левин и Стефан Византийский, как у славянах, сохранивших при переселении из Италии в Грецию свой родовой язык. Другие же геты, жившие на севере Европы, названы историками Гетини, Готини, Готуни. В этих легко узнать гетов уннов, которые жили там, где и поныне есть признаки их пребывания. Две реки Унны, озеро Унно, Унский залив, Унская губа – все указанные наименования находятся в нынешней Архангельской области. О жительстве уннов свидетельствуют и скандинавские предания, рассказывающие о войнах скандинавов с уннами и руссами, постоянно выступающими на севере в качестве союзников. Гетов можно встретить и в Малой Азии, располагавшихся пятью княжествами вокруг славянских племен, где они назывались гефами или гефью. В песцовых книгах новгородских погостов упоминаются юные конные гафейские казаки, неизвестно откуда переселившиеся в Бежецкую Пятину на опустелые земли. Конные казаки непременно означают войсковых людей, а под гофейскими подразумеваются готы или геты-унны, готунни, жившие в Архангельской области, следы пребывания которых остались там в названиях бездомных батраков, казахи. Это обстоятельство также свидетельствует о том, что казахи, унны или северные готфы по Нестору Гофь состояли в родстве с руссами и были их кастой, варной, воинов-витязей. Геты составляли пограничное или сторожевое славянское население, вроде нашего казачества или военной сторожевой линии. Казах в переводе с монгольского языка означает «порубежник», «защитник границы», ибо «ко» значит «броня», «латы» – «защита», «зах» – «межа», «граница», «рубеж». Нынешнее казачество есть остаток гетов, по сей день сохранивших должностное звание для своего начальника – гетман, то есть видящий, знающий человек, ибо сторожевой казачий оклик «геть» или «гейты» – отсюда и название греческого гвардейского войска – «гейтары» – означает «смотри ты». Название российского войска казаками неразрывно связано с древними скифами – саками – или сахами, которых греческие летописцы называли кос-сахи или белые сахи. Кос по-скифски значило «белый». В танаитских, донских летописях античной эпохи имя коссаков встречается под видом различных народов – гасагос, касагос, касакос. Судя по данным археологии, это название принесли из Закавказья, скифские племена, прошлое которых отчетливо связано с казачеством. В районе Иловлы и Медведицы арабские летописцы помещают сакалибов, аз-сахов, казаков, а персидские летописцы упоминают бродников. Первые неоспоримо предки донских казаков, а вторые общепризнанные предки запорожских казаков. Следовательно, название народа казаки от ас Исаки есть собственное, о чем свидетельствуют историки в течение многих веков, заявляет исследователь Савельев. Казачество выступило на историческом поприще под своим именем гораздо раньше Батыева нашествия и даже было известно в глубокой древности. Народ Казос по Дарету и Диту, 13 век или до Рождества Христова, Азы Исаки – или аз-саки, с гортанным придыханием каз-саки или казаки, по Страбону, первый век до Рождества Христова, кушаки, Георгий монах, казахи, по Константину Багрянародному, X век, и по Нестору, ясы и кусоги, Савельев, древняя история казачества, том 1, Новочеркасск, 1915 год. Исследователей первых веков называют казахов, казаков, защищающих российские рубежи, бродниками, ибо они передвигались, то есть бродили вдоль охраняемой границы. Венгерский король Бела IV в письме к папе римскому Иннокентию IV в 1254 году писал о бродниках. Страны, которые граничат с нашим королевством, Русия, Кумания, Бродния, Булгария. А византиец Никита Акаминат в своем слове в 1190 году утверждал: «И те бродники, презирающие смерть, ветвь русских». Ламанский о славянах Малой Азии, Африке и Испании. Санкт-Петербург, 1859 год. Археолог Миллер пишет: «Большинство исследователей считает наиболее вероятным, что местом пребывания бродников являлись Донские степи». Миллер, Дон и Приазовье, Мюнхен, 1958 год. Писатель-исследователь Миролюбов считает, что бродники были теми людьми, из которых после выработалось казачество, и что название это было эндемическим у русов. Миролюбов у князя Кии, основатели Киевской Руси. Приложение журнала «Молодая гвардия», номер 7, 1993 год. Академик Рыбаков утверждает: между коренной славянской землей и южными разноплеменными городами связь поддерживалась славянскими бродниками, которые были известны уже византийскому историку Тациту. Бродники – это не только степные вольницы, окончательно порвавшие с митрополией. Дружинники многих племен, вероятно, на время превращались в бродников, рыскали по полю, ищущие себе чести, а затем возвращались к себе на родину. Так бывало в VI веке, во время византийских походов антов, как об этом пишет Прокопий, так, очевидно, было и во времена более ранних периодов. Рыбаков, Киевская Русь и русские княжества XII-XIII веков. Москва, 1993. В соответствии с названием российского войска «казаки», земля, лежащая между Волгою и Днепром, Кавказскими горами и верховьями Дона, и занятая казаками у разных народов в разные времена, называлась Черкасия, Чигия, Алания, Казакия. Посему Азовское море на картах арабы называли казацким, а турки город Азов Азак называли казацким городом. Крепью славянского войска были так называемые характерники. Характерники, буквально владеющие центром хара, солнечным сплетением, манипурой, отсюда и хара-кири, выпускание жизненной силы через центр хара, находящийся в районе пупка, к ири, к ирию, славянскому раю. Отсюда же и знахарь, знающий хару, с восстановления которой должно начинаться любое лечение. Характерников в Индии до сих пор именуют махарадхами, великими воинами. На санскрите «маха» означает «большой», «великий», «радха» – «рать», «войско». Это были люди, владеющие славянским спасом. Основой этого боевого искусства является способность человека к переносу своего сознания на более тонкие уровни бытия. Сначала в астральное тело, затем в ментальное, будхическое и, наконец, в атмическое. Наши предки ведали обо всех своих семи тонких телах. Вспомним о семи славянских матрешках. До сих пор в казачьей среде бытует мнение, что характерники во время схватки общаются с самим Господом. В таком состоянии сознания воин обретает способность управлять окружающим пространством и временем, а также влиять с помощью внушения на сознание других людей. В таком высокоэнергетичном состоянии для него не составляет труда уйти от любых нападений, тогда как сам он имеет возможность наносить врагам сокрушительные удары. Человек, владеющий славянским спасом, обладает способностью чувствовать приближение своей пули. У него затылок как бы начинает наливаться тяжестью и холодеть, и он либо уклоняется от пули, либо останавливать ее своим эфирным телом на поверхности своего физического тела. Эта невидимая непосвященному обывателю броня называется «золотым щитом». Некоторые русские знахари до сих пор именуют центр Хара «золотником». Сохранился славянский спас и до наших дней. Наш современник, донской казак Юрий Сергеев, утверждает, что за людьми, владеющими этим совершенным боевым искусством, сейчас устроена настоящая охота всеми разведками мира. Как оказалось, освоить учение и владеть приемами его могут только славяне. Давние предки наши в слове заложили генетический оберег. По некоторым сведениям, характерниками были Чапаев, который на бруствере окопа плясал барыню под немецкими пулеметными строями, Думенко, Миронов, 25-летний казацкий полковник Васищев. Старик-очевидец рассказывал о том, как в 1920 году Васищев с 54 казаками взял станицу Наурскую, отбив у Красного корпуса пулеметы и все оружие. Пленных он не тронул. После боя вся черкесска у него была в дырках от пуль. На людном станичном плацу он соскочил с коня, расстегнул пояс и встряхнул одежду. Пули посыпались к его ногам. Офицер, ветеран Великой Отечественной войны, вспоминая о боях, рассказывал о простом солдате из Днепра Трофимчуке, служившем в его полку пулеметчиком. Воевал он с первых дней войны и ни разу не был ранен или контужен. Очень часто бывало так, что он оставался невредимым даже тогда, когда пули, снаряды, мины или бомбы скашивали всех вокруг. Раз он с третьим отделением был в ночном поиске. Ходили за реку, переправлялись вместе. Он обеспечивал бросок отделения в траншею немцев за языком. Язык был взят, и отделение отходило назад. Немцы накрыли его минами. 9 человек были убиты, а один солдат и пленный немец ранены. Трофимчук под огнем перетащил пулемет, потом еще 2 раза ходил за реку, доставив обоих раненых. В другой раз бомба упала в 2 шагах от пулемета. Весь расчет был убит, а Трофимчука с пулеметом отбросило метров на 10. Но и только, ни одной царапины не было на теле пулеметчика. Во время боев под Орлом он прикрывал отход роты на новый рубеж. 70 немцев подошли к пулемету на расстоянии 10-15 метров. 70 автоматов били по нему, десятки гранат рвались около его окопа, расчет пал, а Трофимчук сберег пулемет и ни одному фашисту не дал пройти мимо себя. Подобные случаи происходили с ним постоянно и, естественно, возбуждали к нему интерес и у старых солдат, и у офицеров, и у молодежи полка. Но сам он не любил говорить на тему его неуязвимости, лишь однажды все же приоткрыл ее источник. Как-то после боя, сидя вместе с соратниками в блиндаже, он сказал: «Мой батька в прошлую войну тоже с немцами воевал. Приехал с нее полным георгиевским кавалером. Я его как-то спросил: „Как же тебя, батька, ни одна пуля-то не тронула?“ Он мне ответил: „У меня, говорит, душа перед немцем ни разу не дрогнула. Если душа дрогнет, конец, пуля сразу найдет тебя“. Потому-то русская пословица и гласит: смелого пуля боится, а труса и в кустах найдет. А в старину пятерки славянских воинов прорубались через плотную стену персидских войск царя Дария, разворачивались, прорубались обратно и снова уходили туда, откуда появились, в степь. Всадники скакали в бой обнаженными до пояса, они ловили на лету вражеские стрелы, либо просто уклонялись от них. Сражались они 2 мечами, стоя на конях. Здоровые, полные сил, персы сходили с ума и ничего не могли понять. Они в диком страхе разбегались. Недаром французский император Наполеон I говорил, что казаки – это самые лучшие легкие войска среди всех существующих на земле. Если бы я имел их в своей армии, я прошел бы с ними весь мир. Конец цитаты. В глубокой древности идеи учения о славянском спасе были заимствованы японскими витязями-самураями и отразились не только в их обряде харакири, но и в основных правилах специальной боевой подготовки в рамках обрядов кэндо, кэндзюцу, философской системы цакуга-дзен. Кюдо, путь лука, искусство стрельбы из лука, было очень распространено среди японского дворянства, ибо лук и стрелы считались у самураев священным оружием, а выражение «юмия-но-мити» – «путь лука и стрел» – было синонимом понятия «бусидо» – «путь самурая». Кюдо, по высказываниям его толкователей, дается бойцу только после длительной учебы и подготовки, в то время как человеку, не понявшему его сути, оно вообще недоступно. Многое в кюдо выходит за рамки человеческого разума и недоступно пониманию, ибо стрелку в этом духовном искусстве принадлежит второстепенная роль посредника и исполнителя идей, при которых выстрел осуществляется в некоторой степени без его участия. Действие стрелка в цакуга-дзен-кюдо имеет двуединый характер. Он стреляет и попадает в цель как бы сам, но с другой стороны это обусловлено не его волей и желанием, а влиянием сверхъестественных сил, его девоконического тела, родо водителя народа или же демона государственности. Стреляет оно, то есть дух или сам Будда. Воин не должен думать в процессе стрельбы ни о цели, ни о попадании в нее, только оно хочет стрелять, оно стреляет и попадает. Так учили наставники кюдо. В луке и стрелах стреляющий мог видеть лишь путь и средства для того, чтобы стать причастным к великому учению стрельбы из лука. В соответствии с этим кюдо рассматривалось как, не как техническое, а как совершенно духовное действие. В этом понятии заложено глубокое духовное содержание стрельбы, являющееся одновременно искусством мировоззрения дзен-буддизма. Цель стрельбы из лука – соединение с божеством, при котором человек становится действенным Буддой. Во время выстрела воин должен быть совершенно спокоен. Это состояние достигается медитацией. Все происходит после достижения полного спокойствия, говорили специалисты кюдо. В дзеновском смысле это значило, что стреляющий погружал себя в беспредметный, несуществующий для человеческих чувств мир, стремясь к состоянию сатори, то есть к переносу своего сознания на духовный уровень. Просветление по японским понятиям означало в кюдо одновременно бытие в небытии или положительное небытие, то есть бытие в своем духовном теле. Только в состоянии вне себя, вне человеческого тела, при котором воин должен отказаться от всех мыслей и желаний, он связывался с плотским небытием, из которого возвращался снова в бытие лишь после того, как стрела отлетала к цели. Таким образом, единственным средством, ведущим к просветлению, служили в данном случае лук и стрела, что делало бесполезным по толкованию идеологов кюдо всякие усилия человека в работе над самим собой без этих двух составляющих частей. В начальной стадии сосредоточения стрелок сконцентрировал внимание на дыхании, имеющем в кюдо большее значение, чем в других видах военного искусства. Для того, чтобы уравновесить дыхание, воин, сидя со скрещенными ногами, принимал положение, при котором верхняя часть туловища держалась прямо и расслаблена, как во время медитации дзен. Затем оно регулировалось бессознательно. Стрельба могла производиться из положения стоя, с колена и верхом на коне. В момент, предшествующий непосредственному пуску стрелы, физические и психические силы самурая были сосредоточены на великой цели, то есть на стремлении соединиться со своим духовным телом, но ни в коем случае не на мишени и не на желании попасть в цель. Такое состояние сознания изменяло поток времени человека, и характерник обретал способность не только видеть замедленный полет стрелы, пули, снаряда и даже луча света, но и управлять их движением посредством энергетического жгута, который выходил из хары и соединял физическое тело человека, летящий снаряд и цель. Благодаря этому характерник успевал выпустить 7 стрел до того момента, когда первая стрела достигала цели. Японский адмирал Хэйхатиру Того 1847-1934 был увлечен идеей применить эту науку в морских сражениях. По его инициативе на японском флоте, начиная с 1898 года, стали проводиться сверхсекретные эксперименты под кодовым наименованием «Цакуга-дзен». По программе «Сабу-кюдо» «Путь огненного лука» были специально отобраны и подготовлены комендоры, наводчики первого и второго боевых отрядов Объединенного флота, а частично и других боевых отрядов. На учебных стрельбах летом 1901 года были получены ошеломляющие результаты, и Того решил применить Цакуга-дзен в Цусимском сражении. В 13 часов 59 минут на мачте Микаса подняли условный сигнал Цакуга-дзен. В течение минуты сигнал приняли командиры следующих за Микаса кораблей, капитаны первого ранга Терагаки, Шикишима, Мацумото, Фудзи, Намото, Асахи, Като, Касуга, Такинаучи, Ниссин, передавая сигнал дальше по линии на совершающие поворот броненосные крейсера адмирала Камимура, громящие Ослябю. Что-то страшное, жуткое и непонятное произошло на японских броненосцах, о чем никто впоследствии толком рассказать не мог. Души и помыслы всех людей слились в единую силу, энергия которой поступала из источника, чье название вообще невозможно точно перевести на бедные философскими терминами европейские языки. Энергия эта шла из того невидимого мира, который с момента появления человека на Земле окружает его своей таинственной силой, порождая религии и мифы столь разные и столь удивительно общие для всего человечества. И эта сила превратила броненосцы и людей в единое сверхъестественное существо, подобное легендарным драконам, покидающим в течение веков трудный для народа Ямато час свои небесные дворцы и появляющимся на земле, чтобы своим страшным огнем испепелить полчища врагов. Башни японских броненосцев начнут взрываться одна за другой, и весь флот Того либо вознесется куда-то в небеса, либо низвергнется в страшную пучину. Американцу стало трудно дышать, ему показалось, что какая-то сила приподнимает его в воздух, чтобы швырнуть за борт прямо в огромные гейзеры русских недолетов. Уайт судорожно вцепился в поручни и взглянул в сторону русских. 4 первых корабля русской эскадры были охвачены пламенем гигантских пожаров, которые на глазах разгорались все сильнее, превращаясь в огненный смерч. На палубе Суворова, в башнях, в плутонгах, на постах управления царило смятение, близкое к полной деморализации. Даже капитан второго ранга Семенов, обстрелянный офицер, участник боя 28 июля, был ошеломлен не меньше, а, видимо, даже больше других. Ему было с чем сравнивать. 28 июля за несколько часов боя Цесаревич получил только 19 крупных снарядов, и я серьезно собирался в предстоящем бою записывать моменты и места отдельных попаданий, а также производимые ими разрушения. Но где уж тут было записывать подробности, когда и сосчитать попадания оказывалось невозможным. Такой стрельбы я не только никогда не видел, но и не представлял себе. Снаряды сыпались беспрерывно, один за другим. За 6 месяцев на артурской эскадре я все же кое к чему пригляделся. И Шимоза, и Меленид были, до известной степени, старыми знакомыми, но здесь было что-то совсем другое, совершенно новое. Казалось, не снаряды ударялись о борт и падали на палубу, а целые мины. Они рвались от первого прикосновения к чему-либо, от малейшей задержки в их полете. Поручень, бакштаг трубы, топрик шлюпбалки – этого достаточно для всеразрушающего взрыва. Стальные листы бортов и надстроек на верхней палубе рвались в клочья и своими обрывками выбивали людей. Железные трапы свертывались в кольца, неповрежденные пушки срывались со станков. А потом необычно высокая температура взрыва и это жидкое пламя, которое, казалось, все заливает. Я видел своими глазами, как от взрыва снаряда вспыхивал стальной борт. Конечно, не сталь горела, но краска на ней. Такие трудногорючие материалы, как койки и чемоданы, сложенные в несколько рядов траверсами и политые водой, вспыхивали мгновенно ярким костром. Накасоне – кюдо в использовании артиллерии. Ичикава – кюдо, путь лука, естественная история, том 33, 1933. Спиваковский – самурай, военное сословие Японии, Москва, 1981. Цусима – воспоминания участников, Токио, 1955. Инагуи – Цусима, победа духа, Токио, 1955. Русская эскадра, лишенная связи с мощнейшим эгрегором, информационным полем дохристианской России и опеки своих древних богов, оказалась бессильна против влияния демона государственности Японии и посему в бою с ним была обречена на поражение. Во все времена славяне, обладая ведическим мировоззрением, страшились не смерти, а бесславного конца, трусости духа и предательства. Став воином, славянин знал, что ежели он будет убит в бою с врагами рода, то пойдет в Ирий, в славянский рай, на радость пращурам своим, а если он сдастся в плен, то уйдет в мир иной рабом, сохраняя в Нави, в будущем физическом воплощении, это общественное положение. Поэтому славяне предпочитали славно умереть, чем гнусно жить, ибо умершего от меча на поле брани перуница на белом коне, то есть в духовном теле, ведет в Ирий к деду Перуну, а Перун его покажет прадеду Сварогу. Наши пращуры твердо знали, что смерть есть лишь один из этапов жизни, являясь способом преобразования своего существования в новые формы жизни, подобно тому, как неуклюжая гусеница превращается в куколку, а потом в прекрасную нежную бабочку. Нынешнее заблуждение примитивных атеистов-материалистов в отношении смерти – устраняется при духовном опыте, ибо познание законов жизни иных миров попирает и отметает смерть. Славяне ведали, что человек, ослепленный себе любвим, отождествивший себя со своим телом, погружается в тревогу, беспокойство и мирские заботы о завтрашнем дне. Он испытывает страх и вражду к людям и животным, боится потерять близких, боится смерти, мучается, будучи не в силах насытить свои желания, вечно зависит от мнения других, от случая, от успеха или неудачи. В таких натурах царят гордость и самолюбие. Для них природа мачеха, ближний человек – враг, звери – недруги, а стихии матери природы – это жуткие супостаты. Для тех же, кто умирился с Творцом, и с самим собой природа становится нежной матерью. Дикие звери не трогают их, стихии повинуются им, и духи служат им. В древности всякий мужчина нес воинскую повинность. На войну шли все, от мала до велика. Миролюбов в своей работе «Материалы к праву к праистории руссов» приводит по этому поводу такую пословицу. «Спокон вику так, що чоловік, той козак», что в переводе означает «издревле как человек, то и воин, казак». Существует множество пословиц и поговорок, свидетельствующих о том, что славяне придавали большое значение таким понятиям, как честь и долг, которые даже дети воспринимали как непреложный закон и по которому потом жили, становясь взрослыми. Лучше быть убиту, чем в плен взяту. Без боя врагу земли не дают. Если же враг осилил, бросай все, иди в глушь, заводи на новом месте старую жизнь. Врага слушать самому себе могилу копать. За Россию да за друга стерпи жар и вьюгу. Нет большей той любви, чем положить душу за други своя. Сам погибай, товарища выручай. Казак казаку брат, а на войне во сто крат. Характер, что казачья лава в атаке. Ломи напрямик, скачи, пока ноги коня несут. Хоть рыло в грязи, да наша взяла. Хоть жизнь собачья, так слава казачья. Знай край, да не падай. от чужого стола не зазорно и повернуть. Казачьему роду нет переводу. Слава Господу, что мы казаки. Была у славян и каста земледельцев, торговцев, весей, которых прозывали ругами. Руги не есть имя собственное, например, на острове Рюген руги назывались и руссами, русси, руссе, рутени, рутае. Это были руссы ружные, то есть земледельческие. В русском языке до сих пор сохранилось слово «руга», означающее отпуск зернового хлеба кому-либо на содержание. Кроме того, в некоторых летописях встречаются ружане придунайских сербов под названием ружи, ружиани и ружиони. Последнее – это руги унны, то есть ружные унны. Плиний, Тацит и другие исследователи древности – свидетельствует, что славяне занимались хлебопашеством и вели оседлую жизнь в то время, когда германцы еще бродили дикарями. Где бы ни селились славяне, они везде обращались к земле и возделывали ее так, как это было принято на их родине. Во втором тысячелетии до нашей эры арийские народы расселились на обширнейшей территории от Балкан, эллино-дарийцы, Северного Причерноморья – кемерийцы, и Южного Причерноморья – хетты, до Нижнего Поволжья, от Семиречья – скифы, и далее вплоть до Енисея, Северного Китая и Индии – массагеты, саки, арьи. О том, что скифы владели Китаем, писали христианские отцы церкви Западной Европы, Малой Азии и Индии. Пребывание скифов в Месопотамии – Палестине и Китае оставило следы удивительной культуры наших предков. Самим же китайцам был известен народ Юэцзи, являющийся частью народа Сэ, то есть саков. Саки жили тогда в Средней Азии и за Тяньшанем, в степях северно-западного Китая, в Джунгарии и Западной Монголии. Славяне 8-3 тысячелетия до нашей эры создали так называемую трипольскую культуру, положившую начало бронзовой эре. Об этом говорят все бронзовые предметы – топоры, мотыги, ножи, украшения, сохранившие старую форму более ранних каменных изделий – трипольцев. Объединение трипольцев эпохи неолита было хорошо организованным патриархальным самодержавным государством религиозного типа, который греки называли гиперборейским. Об этом подробнее будет сказано в части 2, глава 3. Римские авторы писали об этом периоде как о золотом веке человечества. Найденные в могильниках 10-5 тысячелетий до нашей эры с большим искусством выполненные булавы с резной отделкой, шейные цепи и короны, принадлежащие исключительно вождям, указывают на то, что первые структуры государственного правления во главе с коронованными вождями появились на Руси задолго до того, как к такому строю пришли другие народы. В это время государством вместо прежних патриархов, ведунов, стали править витязи, монархи, создавшие постоянное войско, которое следило за порядком внутри государства и за его безопасностью. Основным оружием воина того времени было копье, боевой топор, небольшой меч Акинак и лук. Для подвижности войско было конным, либо оснащенным легкими боевыми повозками. Поставки для войск при передвижении инженерных, санитарных частей и кухни осуществлялись вазами, в которые впрягались валы, а в качестве постоянного запаса продовольствия войско имело при себе стада скота. Воины жили в подвижных лагерях, что впоследствии наблюдалось у казаков. Их перемещение вдоль границ часто замечали иноземные купцы и странники, что дало повод к свидетельствам о русских кочевниках, людях на вазах, гамаксобеях. Новый уклад жизни, когда в обиход вошло использование бронзы, был связан с установлением монархического типа государства. Именно тогда на трипольских глиняных горшках появляется своеобразный узор. Сырой горшок перед обжигом обматывался шнуром, в результате чего на горшке оставался оттиск в виде декоративного рисунка. Иногда в той же технике украшения применялся тонкий стержень с намотанным на него шнурком. Такой узор был назван шнуровым, поэтому век бронзы называют еще эрой шнуровиков. Он, подобно спиральному, должен был означать извивы змеи времени и охранять от нечисти. Шнуровиков считают родоначальниками индоевропейцев или ариев, заложивших основу как всей европейской культуры, так и культуры Ирана, Месопотамии, Сирии, Малой Азии и Индии. Археологические материалы говорят о том, что шнуровики сформировались в Среднем Приднестровье, являясь потомками неолитных земледельцев России. От трипольцев шнуровики взяли не только форму сосудов, но и форму боевых топоров, поэтому их еще называют людьми боевых топоров. Топоры шнуровиков – это преобразованные трипольские мотыги, вначале предназначавшиеся для обработки полей и лишь по необходимости ставшие боевым оружием. Зародившиеся в самом центре России шнуровики расселились на обширных землях, образовав новое сообщество, ставшее впоследствии основой различных славянских народов. Главнейшими культурными центрами бронзового века являются Майкопская, Кубанская, река Кубань ранее называлась Кобань, то есть Кобанья река, Колхидская и Триелецкая культуры. Большой интерес представляет майкопская культура. Время ее появления около 3000 лет назад. В Майкопе, в местности Новосвобидня, найдены богатейшие царские захоронения. В них обнаружены золотые и серебряные предметы, усеянные драгоценными камнями, и выполненные с высоким художественным мастерством, указывающие на тесную связь Кубани с Ираном, Индией, Месопотамией, Сирии, Малой Азии и, кроме того, с Троей и землями европейских шнуровиков, то есть с другими местами расселения славян. Майкопская культура выросла из местного, так называемого ямского населения, которое занималось хлебопашеством. В тех же районах, где находились месторождения меди, стал развиваться металлургический промысел. Так образовались производственные центры в Ульском, Пятигорске, Нальчике, Верхней Рудце, Верхней Кубани. Крупные центры бронзового века Закавказья находились в Колхиде и Триолете. Население этих центров говорило, как и другие славянские народы, на языке почти неотличимом от старославянского, то есть русского языка. Об этом свидетельствуют письменные памятники, найденные археологами. Смотри часть первую главы третьей данной книги. Трипольцы по уровню развития значительно опережали своих соседей. Об этом говорят находки археологов на берегах Дуная. Здесь обнаружено большое число построенных по планам жилищ и захоронений, множество различных инструментов, найдены каменные пластины и плита с вырезанными на них знаками, а также монументальные каменные скульптуры. Все это датируется концом X, началом VII тысячелетия до нашей эры и говорит о том, что письменные памятники трипольцев старше шумерских на целые тысячелетия. Близ Варнинского озера был обнаружен некрополь. Радиоуглеродный анализ изделий из меди и золота показал, что они изготовлены в 4600-4200 до нашей эры, то есть золото и медь Варны древнейшие в мире, причем чистота золота соответствует природной и изумляет высочайшим качеством кузнечной и ювелирной обработки. Кроме золотых предметов, в некрополе найдено множество каменных и медных орудий труда, разнообразные топоры и долота. Из глиняных изделий наибольший интерес вызывает темное полированное керамическое блюдо, в центре которого нанесен золотистый рисунок из 4 космогонических свастик под прямым углом одна к другой, что характерно для арийской традиции. Смотри «Древность арии славяне». Москва, 1996, Галан, миф и символ. Москва, 1994. У трипольцев было хорошо развито не только керамическое производство, о чем говорит использование ими гончарного круга, но и текстильная. Найдены многочисленные пряслицы для веретен и остатки вертикальных ткацких станков, на которых изготовлялись льняные и шерстяные ткани. Венецкие горы, Карпаты, славяне сделали центром металлургии и уже в то время применяли сварку для изделий из меди. Доктор исторических наук Гусева утверждает, что хорошо изученная культура жителей Триполья, которые были земледельцами и скотоводами, широко отразилась в узорах. Прослеживается поразительное, порой точное до мельчайших деталей сходство украшенных предметов быта и хозяйства славянских народов и арьев, чье искусство до наших дней во многом сохраняется в Индии без изменений. Сделав небольшое отступление, скажем лишь, что нельзя обойти вниманием совпадение мотивов, например, северных русских узоров с индийскими. В них встречаются древнейшие кодовые знаки, просматриваемые и в культуре Триполья, и в андроновской культуре, такие, к примеру, как свастика, сохранившаяся до нашего времени в Вологодской, Архангельской и других областях в старых вышивках, на обрядовых предметах, вратах, дверях домов и так далее, а также ромбы и квадраты с точками внутри, обозначение засеянного поля, которое входит как символы плодородия в изображении фигур женщин в широких юбках с поднятыми вверх руками. Смотри «Древность. Арьи. Славяне». Расцвет трипольской культуры пришелся на третье тысячелетие до нашей эры и сопровождался резким увеличением населения. И так как самые крупные поселения были рассчитаны на 10 тысяч человек, по ведическому мировоззрению – природа не в состоянии сохранить людей, если в одном месте проживает более 10 тысяч человек, поэтому на русском языке 10 тысяч человек называется тьма народа, то есть темнота, неведение. То в связи с ростом населения началось быстрое освоение новых областей в Среднем Приднепровье, в северной и южной частях Бургского бассейна. Позднее трипольские поселения доходят до Русского, Черного моря, в низовьях Южного Буга и Днестра. По Пруту же их поселки распространились до Дуная. Около 6000 лет тому назад славяне, венеды, устремились через Балканы в Малую Азию и дошли до Персидского залива. Арьяны, более 6000 лет тому назад поселившиеся на землях двуречья между Тигром и Евфратом, получили у южных народов название сумеры или шумеры, вышедшие из сумеречной, то есть северной, страны. Найденные археологами шумерские глиняные таблички были покрыты знаками, напоминающими образцы письменности, обнаруженной на Дунае, близ местечка Тертерия. Но они были изготовлены на 1500 лет позднее, чем тертерийские. Эти результаты показал современный радиоуглеродный анализ. Об этом переселении славян говорится и в Велесовой книге. «Ушли мы из Семиречья, с гор Арийских, из Загорья, и шли век. И так как пришли к двуречью, мы разбили там всех своей конницы и пришли к земле Сирии. И там остановились, а после шли горами высокими, и снегами, и льдами, и притекли в степи со своими стадами. И там скифами первонаперво были наречены наши пращуры. Мы не боимся смерти, ибо мы славные потомки Дашбога, родившего нас через корову Зимун. И потому мы кровенцы, скифы, анты, русы, борусины и сурожцы. Так мы стали дедами русов и с пением идем во сваргу синюю». Велесова книга, 1994 год. Исследователям древности известно, что почти вся северо-восточная часть Европы, часть Азии между Аральским и Каспийским морями от 45 до 55 градусов северной широты и большая часть Малой Азии были некогда заняты народом, который греки называли скифами, сарматами и сколотами, в Византии известным под именем русов. Длительная засуха, поразившая в конце третьего, начале второго тысячелетия до нашей эры территории, на которых арьи занимались скотоводством, вынудило их начать переселение в сторону Ирана и Индии. Древнеиндийский религиозный сборник Ригведа, а также другие древнейшие тексты сообщают нам о том, что арьи прошли 16 стран становищ, отсюда узбеки, стан, паки стан, турки стан и так далее, и дошли до самой Индии, индостана. Именно в это время, с 3 по 2 тысячелетие до нашей эры, арийцы расселились на обширных просторах Евразии, при этом их южные границы проходили через Индостан, Палестан и Египет. В связи с этим кандидат филологических наук Осипов в статье «Гарун Аурон Горыныч. Парадоксы сравнительной лингвистики» пишет: «Среди множества йеменских лиц с ярко выраженными южно-аравийскими чертами встречаются такие, которые ты вроде бы где-то видел. Не то в Тамбове, не то в Калуге, вот только бы излишнюю смуглость убрать, да глаза и волосы были бы посветлее». Примерно в 30 километрах к юго-востоку от Саны находится местность с названием «Страна русских» – Билят-эр-Рус. Никто не помнит, когда и почему так назвали этот район. Как никто не помнит, почему огромный солончак на юго-востоке Аравии получил название «Отцы русских» – Аба-эр-Рус. Не только зыбкие субъективные ощущения, но и вполне конкретные факты указывают на то, что в памяти жителей Аравии сохранилось воспоминание о неких бледнолицых братьях. Предки гордых аравийских бедуинов называли себя Ахмар. Ахмар А против, Хмар – темнота, то есть не темный, светлый. Что значит красный, рыжий? Есть целый район недалеко от йеменской столицы, выходцы из которого носят фамилию, в кавычках, Ахмар. Светлый цвет кожи и волос издавна рассматривался как признак знатности происхождения. То же самое можно сказать и про берберов Сахары. Представление о превосходстве, высоком социальном ранге, благородстве прочно ассоциировалось у них со светлым цветом кожи, волос, глаз. Светло окрашенными в произведениях бедуинских поэтов выступают герои, воины-богатыри, вожди, цари. Сколько отважных воинов среди них, надежных, чистых, сияющих белизной, как белоснежная газель, писал знаменитый бедуинский поэт VI века Антари бен Шаддат. В Коране образ людей с белыми лицами получил религиозное осмысление как образ людей добродетельных. В арабский язык вошло устойчивое выражение «Да осветлит Аллах лицо твое», то есть сделает тебя почетным, уважаемым. В арабском языке немало слов, звучащих почти так же, как и соответствующие им по смыслу русские слова. Такие, скажем, как «изба», «сундук», «корабль», «доля», «рот», «топор», «кусачки». В Йемене обнаруживаются русскозвучащие слова со значениями «голубь», «капуста», «персик». А ведь слова типа «персик», то есть тот, что из Персии, скроены явно по русской модели. На острове Делос в Эгейском море было найдено изображение главного южно-аравийского бога Вадда, бога Луны. Если вспомнить, что лунное божество отвечало за водоснабжение, то созвучие «вадд» – «вода» – возможно, не является случайным. Пересыхающие водотоки йеменцы называют «вади», что опять-таки созвучно слову «вода». В арабском Магрибе такие водотоки, или высохшие русла рек, известны как веды. Тот же общий индоевропейский корень обнаруживается и в литературном арабском слове тавадда – совершать омовение, предаваться воде. А вот в названии города и государства Кувейт, буквально маленькая крепость, тот же самый корень кут, что и в русском слове со значением огороженное место, укрепление, закуток. В именах древнейших богов Египта слышны отголоски славянских корней. К этому можно было бы отнестись как к курьезу, если бы не наличие вполне ощутимых смысловых совпадений. Бог Птах обнаруживает черты летающего бога – пташки, поскольку изображался в оперении и в летном шлеме. Сфера обитания – гора, небо, высота, а гора – это и есть возвышенность. Сокол – ипостась гора называется по-арабски чуть ли не русским словом «сокр». Заметим попутно, что арабское имя Гарун, халиф Гарун ар-Рашид, и еврейское Аарон Оба переводятся буквально как «горный», «с горы», то есть по существу «горун», «горыныч». Имя богини Исиды созвучно слову «сидеть», и действительно это имя означало «трон», «место», а богиню предпочитали изображать «сидящей». Простое русское имя «Сидор» оказывается всего лишь упрощением от «Исидор», буквально «дар Исиды». Имя египетской богини Хатхор трактуется как «дом гора». Ну, чем не хата гора? Богиня истины и порядка древнего Египта Маат вошла в русскую поговорку как «правда матка». Смотри журнал «Азия и Африка», номер 6, 1994 год. Как тут не вспомнить слова Михаила Юрьевича Лермонтова из поэмы «Сашка»? «Не веры я ищу, я не пророк, хоть и стремлюсь душою на восток, где свиньи и вино так ныне редки, и где, как пишут, жили наши предки». Славяне в свое время заселили не только восток, но и запад. Так, например, в конце третьего, начале второго тысячелетия произошло переселение племен культуры шаровидных амфор. Среди памятников этой культуры встречаются серпы с кремниевыми микролитами. Их до сих пор находят на плодородных землях Эльбы, Одера, Вислы, Прута, Серета, Днестра, верховьев западного Буга и восточной части Карпат. На севере Венеды осели, в Подмосковье, фатьяновская культура, и на берегах Венедского залива, на западе, на Британских островах и в Иберии. Сами венеды называли себя русскими, а по роду занятий скитами, от слов «скитаться», «кочевать со скотом», или венедами, от слова «вено», «сноб», то есть «жнецами». В конце VI-VII века до нашей эры практически на всей территории евразийских степей в изготовлении предметов быта и украшений утверждается так называемый скифский звериный стиль, причем в таких законченных формах, которые должны были пройти длительный путь развития. К концу III века до нашей эры центр Скифии был перенесен в Крым. Столицей государства стал город Неаполь, находившийся на месте нынешнего Севастополя, основанный на реке Салгир, на рубеже III и II веков до нашей эры, как предполагают, скифским царем Скилуром. Наивысшего расцвета это царство достигло во II веке до нашей эры. В 140 году до нашей эры скифы разбили греко-бактрийцев, подчинили Ольвию, Киркинетиду и прекрасную гавань. К этому времени они создали в Крыму свой флот и не только успешно торговали, но и боролись с пиратством. Однако около 115 года до нашей эры город Херсонес обратился за помощью к царю Понтийского царства Митридату IV Евпатору. «Митридат, — писал Страбон, — охотно послал войска в Херсонес и стал воевать со скифами, бывшими тогда под властью Скилура и его сына Палака. Он силой подчинил их себе и сделался властелином Боспора. Бо-спор – место, земля, из-за которой возник спор. Во второй половине первого века до нашей эры скифы проникают в Пенджаб. Индоскифский царь Кадфиз I в 85 году до нашей эры разгромил остатки греков, а в 60 году до нашей эры завоевал Кашмир. В первом веке нашей эры наступает расцвет скифско-индийского царства. Китайцы называли индоскифов Юей, Ши. Именно к этому времени относят появление записей Маха-Бхараты, исторического эпоса Индии, о великих Маха-Бхаратах, о воинах-характерниках. И Рамаяны, сказаний о Раме, о легендарном выходце из Арктиды, возглавившем переселение арийцев на земли Индии и дошедшем до острова Шри-Ланка, где он победил великого демона Асура-Раванну. Рама означает «лесной». На Руси до сих пор лиственный лес называют раменным лесом и плечистый, ибо рама – это не только лист дерева, но и плечи человека. Во второй половине первого века нашей эры, во время царствования Фарзоя, а затем царя Инисмея, скифское царство еще более усилилось. В знак своей зависимости царство Ольвия чеканило монеты этих царей и выплачивало им дань. Скифское царство с центром в Крыму просуществовало до второй половины третьего века нашей эры и было сметено готами, пришедшими из азиатских степей. Приблизительно с конца третьего, начала четвертого веков нашей эры в текстах античных авторов появляется новое понятие – сарматы. По-русски «дубильщики грубой кожи» назывались сыромятники, отсюда слово «сарматы». Именно в этот период влияние Греции на Северное Причерноморье ослабевает. На смену грекам пришел могущественный Рим. Римляне, открыв для себя новые земли, начали вести торговлю со скифами и потихоньку захватывать их земли. Славяне, видя гибель своих единоплеменников, славян малоазийских и фракийских, предпринимали частые нашествия на порочную и просвещенную Римскую империю, карая ее за гибель понтийских славян, мстя за мечари, за гладиаторов, выводимых на заклание для потехи римского народа. Эти мечари были пленниками из разгромленных славянских стран, поэтому сарматы, сдерживая натиск Римской империи, часто нападали на ее придунайские провинции, и Риму приходилось всячески ублажать скифских царей, чтобы отвести от себя угрозу ответного вторжения. В течение ряда столетий сарматы оставались ведущей политической и военной силой Северного Причерноморья. В упомянутом ранее труде Классена сообщается, что более 20 человек славянского происхождения были возведены на римский престол. Отряды их соотечественников играли главную роль в Риме и Византии, являя собой лучшие войска. Потому-то царь Иоанн Васильевич и выводил свое родство с римскими императорами. Византиец Агафий свидетельствует, что в 554 году славянин Доброгост был греческим полководцем в войне против персов и командовал флотом, а славянин Всеград был в той же военной кампании предводителем византийских сухопутных войск. Но, с другой стороны, византийские летописцы того времени Прокопий Кесарийский, Менандр Протектор, Маврикий Стратик пишут, что в начале VI века черноморские руссы сами неоднократно нападали на греков. Целью этих войн была необходимость с помощью оружия вынудить греков обеспечить славянским купцам нормальные условия торговли, которые коварные греки всячески нарушали. В конце IV века значительная часть сарматского населения покинула Крым и совместно с гуннами ушла осваивать Запад. Слова «скифы» и «сарматы» на разных языках являются синонимами. Так слово «скутос» у адриатических греков означает «кожу», кутис, а у понтийских греков сыромять, то есть сыромятную кожу. Нетрудно понять, что греки, называя славян скутос, скифос, имели в виду род занятий славян, которые в совершенстве владели кожевенным делом. Именно поэтому древнегреческие герои, пытаясь овладеть тайной выделки золотого руна, совершали свои знаменитые путешествия. Многие исследователи, в том числе такие как Геродот и Страбон, называют сарматов скифами, относя к последним также массагетов, тирагетов, роксолан. Плиний скифами называет хазар. Нестор-летописец сообщает нам о том, что греки называли Великой Скифией полян, древлян, северян, радимичей, вятичей, хорватов, дулебов, оуличей, тиверцев, то есть вообще славян. Птолемей, 1-2 век, и такие известные, как Константин Багрянородный, Анна Комнена, Лев Диакон, Иоанн Киннам, называют скифами славян, алан, аорсов и ахтырцев, агатырси, то есть руссов. Наконец, Аппендини доказал, что древние фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, сарматы и кельтоскифы говорили на одном славяно-русском языке. Одной из характерных черт славянских племен являлось понятие о чести, что отразилось в многочисленных народных песнях, где воины ищут себе чести, а князю славы. Древнеобычное приветствие русских «чтите» означает почет, честь. Вспомним прощальный возглас наших дедов «честь имею». При этом на великорусском наречии «чтите» звучит как «цтите», что дало повод римлян называть русских «сцитами», а грекам – скифами. Как видим, название славяне есть определяющее имя русов, то есть россиян, которые таким же образом получили название скифы. Царственных скифов называли князи. В славянской рунице не было буквы «я», ее заменяли двумя буквами «иа», отсюда «князь», «княгиня», то есть изначально во главе славянского племени стоял просвещенный «книжный человек», священнослужитель. Их величали славными, воинственных же славян называли чтимыми, скифами. Природа-матушка разумна и целесообразна. Одних людей она наделяет хорошей физической силой, чтобы быть воинами и пахарями, других – ловкостью, третьих – особым умением выполнять тонкую и кропотливую работу, четвертых – мудростью, то есть тем великолепным неравенством, без которого невозможно создание никакой культуры. В соответствии с этой естественной склонностью людей, ведическое общественное устройство славян имеет три касты – ведуны, витязи и веси. Общественное устройство славян подробнее описано в части 2 глава 3. Ведуны – волхвы, брахманы, рахманы – являются душой общества, носителями истины и глагола закона. Они обитают в священных рощах, пустыньках от слова «пустить» в духовный мир, а не от слова «пустыня», монастырских кельях, витязи – воины, кшатрии от слов «кша» – гроза, и «три» – «три», или раджи от древнерусского «рядче» – «царь» – являются сердцем общества, проводниками силы закона правды. Ранее они жили в кремлях, детинцах, заставах, курсировали вдоль границ России и уравновешивали две крайние силы общества – священнослужителей и мирян. Веси – селяне, огнищане, то есть податное население, вспомните известное изречение «города и веси», является плотью общества, вместилищем закона общественного бытия и обрядного устава. Кроме этих трех каст существует еще сословие «судр» от слова «суд», то есть «осужденные». Их еще называют «смерды» от слов «смерть», «смердить», то есть имеющие из-за неправильного образа жизни зловонный запах тела. Это те люди, которые своим нежеланием выполнять естественные природные законы, дхарму, изложенные в ведах, были отвержены от закона за преступление. Греческие исследователи делят скифов, то есть славян, на касты священнослужителей пастухов, военных, меченосцев и земледельцев. Но эти три касты, на санскрите «варны», буквально означающие «цвет», имеется в виду цвет ауры эфирного тела человека, зависящий от уровня его духовного развития, являются под именами различных народов, а именно «волохов» – «алан», «гетов» и «ругов».